с этим Майклом не сможешь даже свою проповедь сказать, что меня опять не на те рельсы. Ну, скажу сначала по поводу того, что Майкл говорил, а потом уже то, что у меня есть сегодня на сердце сказать. Знаете, в Откровении написано, что если кто добавит к этой книге какие-то слова или отнимет какие-то слова от этой книги, тому Бог обещает, ну, очень тяжелые последствия, очень сложные последствия, вплоть до того, что уберет право на жизнь вечную. Поэтому все Писание богодухновенно и полезно для наставления. Но книга Откровения – особенная книга. Да, действительно, она берется только откровением, и это откровение должен открыть сам Бог. И нужно понимать, что сильно много сил тратит сатана для того, чтобы отвести в сторону от главных принципов этой книги. Поэтому случаются вот такие вот вещи, когда у одного одно откровение, у другого противоположное откровение. И, ну, как-то бывает неприятно человеку, если ты ему скажешь, что да, это сатана тебя обманывает, и ты говоришь неправильные вещи. Да? Никому это неприятно, поэтому ну, стараются такого не говорить. Но когда ты остаешься как бы в своем рассуждении, ты начинаешь понимать, что все равно правды посередине быть не может, потому что есть противоположные вещи. Там, допустим, один говорит так, один говорит иначе. Или это амбиции твои, и ты как бы не хочешь признать, что у другого есть тоже какая-то правда. Или же все-таки тебе надо защищать эту правду, потому что, ну, так учит нас Писание. И это очень сложный вопрос, но вот лично для меня он приятен. Я всегда слышу людей, которые хотят, ну, просто что-то сказать против, лишь бы противиться, лишь бы делать какие-то, ну, такие вещи, чтобы мешать. Это, конечно, другая категория людей. Что касается того, что говорит Майкл, я понимаю его, что это откровение. И хочу сказать, у меня очень много было разных откровений. Были такие откровения, которые сходились, и только после я узнавал, что это были откровения неистинные. Были действительно такие, как Майкл рассказывает. И он действительно, он мне рассказывал за то, что у него родится больной ребенок. Правда, ты же мне рассказывал до того, как он еще родился. Еще какие-то откровения. И я знаю, что это откровения, которые, скорее всего, давал их Бог. Вот. В то же время мы должны понимать, что это не основание говорить о том, что все мои откровения истина, потому что у меня когда-то были правильные откровения. Это не основание. Я по себе знаю и могу тоже привести много случаев, когда я говорил пророческое слово, и оно сбывалось, и в точности так, как я сказал, просто было поразительно. Это было много раз. Но также было немало откровений, которые проходили при больших чувствах, при больших таких эмоциях, и тоже с такими всякими доказательствами, и потом пшик, и оказалось, что это совсем не то. Даже читаешь потом это место, которое якобы тебе пришло от самого Бога, которое ты не читал раньше, не обращал внимания, и потом читаешь его и думаешь, как, тут же совсем о другом написано. нежели тебе было открыто. И начинаешь опускаться на землю. И это очень правильно, то, что мне Господь открыл. Он мне открыл так, что если к тебе пришло какое-то откровение, не спеши о нем говорить. Оно должно взбухнуть, оно должно, ну, должно пройти время. И это время не меньше, чем полгода. Ты копаешь дополнительные места Писания, с другими людьми советуешься, ищешь где-то на интернете, что люди говорят об этом, ты занимаешься этим постоянно. И поверьте мне, что не только корректировать приходится те откровения, которые ты имеешь, но часто даже их выбрасывать нужно, потому что это одна из самых главных задач сатаны. Он принимает вид ангела света, и он наступает на все фронта. Естественно, представьте, какие могут быть проблемы у человека, который добавляет книги Откровения, или который убавляет. Естественно, он заинтересован, чтобы мы туда добавляли и убавляли, и делали это, не разумея, и потом имели какие-то проблемы. Поэтому здесь надо в более узком кругу садиться, разбирать, Майкл, все-таки приводить Писание, откровение такое дело. Если тебе, допустим, все говорят, что ты не прав, тут не так написано, значит, здесь надо отступать назад и думать еще, и еще раз все сверять, смотреть. И очень редко такое бывает, что когда вот такой момент заходит, что только одному человеку Бог открывает. Он начинает открывать другим, и тогда приходит какая-то ясность в этом вопросе. Что касается конкретно того, что Майкл говорит, то здесь, понимаете, вот сидит блудница на звере, на этом. Насколько я понимаю, похоть у нее внутри. Она водится похотью. Тот, на котором она сидит, у него нет этих похотей. Он обыкновенный дух, зверь, который руководствуется совсем другими интересами. А плоть со страстями и похотями сидит как раз в человеке и сидит во всей этой структуре демонической, которая есть Вавилонская блудница. Поэтому, ну, даже по таким маленьким вещам я определяю, что оно не так, оно не сходится, не подходит к этому. Поэтому я говорю о том, что это надо пересматривать, к этому надо более пристальное внимание и рассуждение. Собираться, приводить все места Писания. Сейчас нету времени, у меня есть очень много мест Писания, которые говорят о том, что зверь этот прячется, и он хочет спрятаться под непонятны какими лозунгами, чтобы его не высветить так, как его нужно высветить. Поэтому ясное дело, что он не похоть, ясное дело, что он не какая-то там бесконечность или еще что-то, он обыкновенный зверь, у которого 7 голов, у которого 10 рогов, и он сам 11-й рог, потом стянул себе все эти рога, которые 10 были. Знаете, вот, допустим, работа сатаны, как он работает. Вот я говорил в прошлое, по-моему, собрание, что есть было медоперсидское, значит, царство, да, и там был князь медоперсидский, который стоял против ангела Божьего, который не допускал это самое к Даниилу человека, ангела, который нес ему откровение. И многие верующие говорят, что вот так духовная война выглядит, когда вот они воюют друг против друга, и что якобы бесы или слуги сатаны, они имеют какую-то власть против Божьих ангелов. Никакой они власти не имеют. Свет, на то он и свет, что тьма бежит и растворяется от света, и они веруют и трепещут, и боятся, и все прочее. Это не то, с кем воюет Бог, он просто их использует. А воюем и должны воевать мы с ними, с этими всеми силами тьмы. И эти силы тьмы, что они делают? Они вот взяли в рабство, допустим, народ Божий, и начинает выполнять сатанинскую программу для народа Божьего и для своих людей. Вот вы знаете, персы на сегодняшний день, я уже говорил, это Иран, Ирак, там вот Афганистан, это мусульмане, значит, шииты, которые, ну, сильно злобные против евреев, они очень агрессивные, ну, такие своей религиозности, сунниты, допустим, арабы, они более мягкие такие, вот, ну, можно с ними вести коммуникацию, а те нет, те смерть и все, и конец света. То есть, представьте себе, вот персидский князь, который царство персидское, которое было, властвовала во вселенной там 3000 лет назад, да, оно создало базу для того, чтобы потом появилась вот эта мусульманская, значит, сила, которая сможет вот так увлекать людей. Это сначала нужно заложить в гены их прадедам, прапрадедам, чтобы они захватились за эту веру мертвой хваткой. Это очень, очень обширный план сатаны, который он производил, опять же таки, по воле Бога. И все это делалось именно вот этими головами, этими царями, которые, империями, которые по плану сатаны производили такие действия, чтобы закладывать в человека нужные качества, которые потом можно передавать как суетную жизнь, переданную от отцов. И это также и Вавилон. Откуда вавилонская блудница? Почему он легко может вавилонской блудницей управлять сегодня? Потому что еще в Вавилоне, еще у этой золотой головы были мозги, чтобы заложить нужные определенные гены и проработать эту информацию так, чтобы, когда церковь появится, чтобы можно было манипулировать, очень быстро привести ее в состояние, когда Вавилон входит внутрь человека, и все. И вавилонская блудница, вы знаете, вот я встречал много людей, которые попадают в искушение. Вот глаза становятся стеклянными, человек говорит, и невозможно. Вот невозможно, никакие аргументы не работают, ничего не работает, он что-то говорит там вот какое-то, только вы не подумайте, что это касается Майкла, нет, это нормальная ситуация, даже приятно, это приятная ситуация. Если мы научимся полемизировать в уважительной форме, когда ты видишь, что человек это говорит не от того, чтобы тебе подставить палку в колеса, да, что ты тут такой деловой, сейчас я тебе вот скажу, что там ты не понимаешь или еще что-то, это вопрос другой. Но когда человек получает такие откровения, это просто есть определенный момент незнания, как распорядиться этими откровениями, они потом, ну, как вам сказать, Вот если ты получил, допустим, откровение, и ты, я уже говорил, откровение ты получаешь, вот половину ты получил, половину Бог хочет, чтобы ты копал, выкапывал, углублялся, собирал там и добавлял, чтобы было цельное откровение, да? Если ты не копал так, как нужно, и ты выдаешь это откровение, то часто получается такое, что кто-то берет и начинает или задавать вопросы, или начинает говорить против, и тогда волей-неволей, хочешь ты, не хочешь, тебе надо еще больше копать, углубляться, и часто это делает Бог. Это реальные вещи, потому что, что касается книги Откровения, нам надо очень точную истину, нам надо полную истину, так, чтобы это действительно было не добавить и не убавить, потому что все, что делает Бог, этому нечего добавить, и это, от этого нечего отнять, так говорит Писание. Поэтому не воспринимайте эту полемику как какой-то спор, ой, там они спорят друг друга, не могут... Такая форма диалога очень приемлема, и я больше скажу, она очень приятна, она все равно выведет к истине, не будет этого, знаете, главное, чтобы там не было злобствования и вот этих оскорблений, обвинений, там, а ты сказал 10 лет назад что-то, а я там то, пятое, десятое, это уже действие сатаны. Так что... Окей, не пропускай среду. Как упрекну тебя все-таки с кафедры, как ты делал часто, как я тебе постоянно говорил, Майкл, не пропускай среду. Я, вот видишь, тоже у меня есть откровение, что такое случится. Я тебе предупреждал, говорил, а ты меня не слушал. Да. И вот тебе результат теперь. Поэтому мы будем надеяться, что Бог нам поможет, и книга Откровения станет нашим достоянием. Давайте прочитаем, опять же таки, из книги Откровения, 3 главу. Это я прочитаю 18 и ниже стихи. Ну, или даже все, что касается ангела Ладикийской церкви. Так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. И 20 и 21 стих. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Я знаю, что об этом вы много слышали, и чаще всего вот этот стих «Все стою у двери и стучу», его обращают к неверующим людям, когда евангелизацией занимаются, или к грешникам, которые, знаете, там ушли из церкви, и их призывают к покаянию, то этот стих приводят. Может быть, он и относится к ним тоже, но... Если мы по контексту смотрим, о чем здесь идет речь, то мы видим, что человек не видит и не понимает, что он очень плохой, очень плохой. Ну, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Он вообще позорится, нагота его видна. Ну, понятное дело, что это духовная нагота, что все вокруг смотрят и говорят, пустой человек, бессмысленно, что-то он тут бьет воздух, да, а он думает, что он богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды. Вот такой вот, вот человек. И кого я люблю, тех обличаю и наказываю, говорит Господь, да. И дальше он говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к ним и буду вечерять с ними. Он со мною. Меня очень сильно, ну, вдохновляют слова, если кто услышит голос мой, в первую очередь. То есть абсолютно всем голос звучит, и каждый может им воспользоваться, каждый может его услышать. Кто бы ты ни был вчера, что бы у тебя ни было, как бы что, если ты сможешь услышать, и если ты сможешь открыть свою дверь, значит, я приду к тебе, чтобы с тобой разделить вечерю, и чтобы ты со мной разделил, чтобы я с тобой, и чтобы ты со мной, чтобы мы вместе, чтобы твое я мог послушать, и я мог тебе сказать свое, и, скорее всего, наверное, когда Бог говорит, тогда уже свое и не хочется говорить, но Бог говорит тебе просто именно твое. Когда Он приходит к тебе, Он говорит твое. Очень все люди разные. И вот представьте себе карту, скажем, мира, да? И на этой карте мы рассыпаны все как горох. И нам всем нужно идти в Иерусалим. В определенную точку нам надо идти. И если будет общая какая-то информация, да, то мы будем понимать, что никто не придет. Если мы воспользуемся информацией, допустим, нашего соседа, ему надо идти с Африки, там поворачивать налево, там поворачивать направо, там идти, плыть через океан, вот. А тебе нужно идти, там, допустим, с Европы откуда-то, тебе совсем другой дирекшн нужен. Совсем по-другому тебе Бог должен сказать, что тебе конкретно нужно, что у тебя, с чем там переполнена твоя жизнь. Но самое главное, что вот Писание говорит, будет время, когда будут искать себе учителей, которые будут льстить слуху. Так устроен человек. Так мы все устроены. Если нам говорить что-то грубо, если нам говорить непозитивно какие-то вещи, что ты ж посмотри, кто ты, дерьмо, у тебя все, ни одежды, слепой, хромой, горбатый и без всякого смысла живешь, то, понятное дело, человек, который думает о себе слишком много, а поверьте, мы все думаем о себе. Есть люди, которые говорят о себе, что я самый последний. На самом деле практика показывает, что человек только говорит. Попробуй ему скажи это со стороны, то ты сразу увидишь, что это не совсем так, как он часто сам за себя говорит. Это его очень сильно обижает, ему становится плохо, что меня не уважают, ко мне плохо относятся. И потому это очень тяжело человеку услышать от Бога. Очень тяжело услышать. И кто имеет эти уши, чтобы это услышать, это очень благословенные люди от Бога, очень благословенные. И в данном случае все стою и стучу. Понятное дело, что ну, старается сделать это как можно ну, легче, чтобы человеку не сделать, потому что Бог знает, что если не сказать этому человеку, то тогда, когда он, допустим, увидит что-то за собой, он же не сможет даже покаяться, он будет претензии Богу предъявлять, почему ты меня не сохранил, почему ты меня не благословил, потому что, ну, не способен человек услышать, ну, сильно большие неприятные вещи для себя. Я помню хорошо это, как мой друг говорил, говорит, я не пойду я к этой пророчице, она, это самое, она никому хорошо не говорит. Поэтому мне надо утешиться, мне надо, ну, как бы взбодриться, чтобы Бог сказал, я тебя люблю, ты молодец, ты хороший. А что, она опять сейчас меня нагрузит, мне и так тяжело, я и так плохо себя чувствую. Не пойду я к ней. И, да, мы по молодости страдали этой проблемой, ходили по пророкам, искали там себе чего-то. И это было, конечно, много потерянного времени впустую. И большим разочарованием, кстати. Потому что кто умеет анализировать, начинает понимать, что все это Филькина грамота, за которой нету никаких этих самых истинных вещей. Но не об этом речь. Значит, как сделать так, чтобы все-таки услышать Бога? Вот у Господа есть... Ну, просто невероятнейшее богатство. Ну, просто, когда Дух Божий открывает это богатство, ты думаешь, какая же это сила, способная вообще противостоять всему тому, чтобы дьявол не выдумал, она просто разбивает в клочья это все. Вот Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой вашим душам. Найдете меня, найдете общение со мной. Если вы найдете кротость и смирение. Вот я иду, и я стучу. Я стучу и говорю, ты вообще ничего не знаешь, что нужно знать. Вообще ничего не знаешь. Для того, чтобы тебе узнать, тебе нужно выбросить все старое. Потому если ты даже часть старого оставишь в себе, и я начну тебе открывать, у тебя произойдет смешание. У тебя случится, как книжник, наученный Царствием Небесным, он будет и старое, и новое все из себя вытаскивать, и все это смешается, и никогда ты не придешь к результату. Тебе надо, чтобы все было новое, абсолютно все новое. Для того, чтобы все новое, нужно подойти к тупику и нужно сказать самому себе, что я ничего не знаю, все, что я знаю, неправильно на сегодняшний день. Это Бог делает специально. И так устроено Евангелие, так устроена вообще благая весть, что ты, как, когда маленький ребенок, ты получаешь какую-то помощь по-детски, воспринимаешь многие вещи, и тебе так приятно с Богом, и все хорошо. Но абсолютно любой человек, Бог его выталкивает из этого детства, Бог начинает через какое-то время создавать ситуации, которые бы задавали бы большие вопросы. А почему вот это так? А почему он не отвечает? А почему то? А почему это? Вопросов очень много. Просто очень многие эти вопросы мы игнорируем. А на самом деле это Бог стучится. Вот так он стучится. Чтобы разочаровать тебя, разбить тебя и уничтожить тебя самого. Чтобы ты увидел все по-честному и сказал бы, так где ж тогда Бог? Так где ж тогда правда? У кого она? на кого я могу равняться, куда мне идти, что мне делать, как мне верить в то или другое. Это делает Бог. И это я вам хочу сказать, это и есть тот стук, о котором здесь написано. «Се стою у двери сердца и стучу». Если кто этот стук услышит и отворит свою дверь, мне нужен Господь. Мне нужен тот, который знает. Я не могу положиться на человека. В моем детстве я полагался на человека. Меня учили, меня направляли, и это было другое время. Но время пришло, у меня вопросов много, а ответов никто мне не может дать. И вот проблема многих верующих людей, они как страусы, они прячут голову в песок. Берут, включают какую-то, как сегодня сестра сказала, какую-то психологию, которая бы им внушала, все окей, я стою, я Божий человек, Бог со мной, у меня все получится, и сам себя, как говорится, я самый богатый человек, и я... У нас был в Курске один гастролер такой христианский, он с Австралии откуда-то, и выглядит как бомж. Почему? Потому что у него ничего нету. Все деньги свои раздал, там, короче говоря, и он ездит по миру. И он добрался, на то время был шейх какой-то арабский, то ли с Арабских Эмиратов, не помню, то ли из Кувейта, он был самым богатым в мире. И он умудрился даже к нему пробраться и на аудиенцию, чтобы ему сказать, что скажите шейху, что хочет с ним встретиться настоящий самый богатый человек на земле. Ну, шейх как-то, видать, заинтересовался, и он говорит, а я ему там Христа проповедовал, что у тебя миллиарды, а у меня... Миллиарды миллиардов. У меня Христос. Ну, знаете, можно говорить, что у меня Христос, но бедного посадили его на поезд, он по-русски ничего не понимает. Они у него билет спрашивают, а он не может понять, что так они его там отлупили в этом поезде, высадили. И человек, который... сам на себя наберет каких-то проблем, и вот он богатый. А попробуй ты ему докажи, что он никакой не богатый, что он задуренный, обманутый сатаной, и вот бродит по жизни ни себе, ни людям. Вот. И жалко таких людей, потому что глаза горят, и весь этот самый такой на эмоциях. Ну, если у тебя Христос, если ты действительно богат, поделись тем, что ты имеешь. Дай мне то, что у тебя есть. Так хоть немножко из тех твоих богатств, которые дай мне. Я очень нищий, мне очень нужно, я запутанный. Я сижу, как прежде, у дороги, прошу подаяния. И ты идешь мимо, ты говоришь, что ты богат, у тебя Христос. Ну дай мне. И тут начинает буксовать. Сам ищи. Понимаете, какое дело? А на самом деле такой же нищий, такой же бедный, такой же несчастный, как и я. Просто попал в бедность, потерял все деньги и взял себе оправдательный такой имидж, что а я ради Христа все бросил и хожу по миру. Ну, ходи. Только толку от того, что ты ходишь. Понимаете, какая проблема? Поэтому на что направляет нас Писание? Что мы должны победить в этом случае? Потому что эти стихи все связаны. В первую очередь, Бог, конечно же, должен достучаться до нас, что мы абсолютно ничем не обладаем, что абсолютно ничего доброго нету. Вот знаете, держит Бог вот так человека на какой-то линии, не бросает сильно вниз, Почему? Потому что он же вообще разочаруется. Он же вообще скажет: а, ты меня не любишь, ты против меня. И бросить его нельзя. И открыть ему нельзя, что у него ничего нету. Что дай ему какую-то ситуацию, он не устоит в ней. Вы понимаете, что говорит Откровение? Откровение говорит, что вот эти семь царей, которые были поставлены сатаной, сатана поставил специальных царей, чтобы влиять на общество людей. Ну, как бы внушать им вещи, которые потом сатане понадобятся в их детях и внуках. И он это очень искусно делал. Он очень большой специалист в этой лжи, всем своем коварстве войны против человеческого естества. И он добился, вы знаете чего? Любого человека возьми, и у любого есть то слабое место, за которое сатана зацепится, и человек упадет. Вот таких, как в Ветхом Завете был, значит, Иов, это один на миллионы. А так, ага, на это, может быть, там забери у него все деньги, не упадет и не станет хулить Бога. А забери у него детей, значит, все, не сможет через это перейти. Я знаю одного атеиста, который был там пастором, у него дочка умерла, и он проклял Бога, и проклял все на свете, и сказал, что больше ты для меня пустое место, потому что дочка моя умерла от рака. Да? И так любой человек, у сатаны есть возможности, просто Бог не дает ему это сделать. Он ему не дает это сделать. Но любой человек, сердце человеческое крайне испорчено. И причем, ну, оно так хитро испорчено, чтобы сам человек этого не замечал. То, что есть главная твоя проблема, ты просто это не видишь за собой, хоть ты глаза тебе выколи. И не увидишь никогда, пока Бог не сядет с тобой говорить. Если Он сядет с тобой говорить, Он тебе это все покажет, что на самом деле ты из себя представляешь и что у тебя внутри. И такой человек, который пообщался с Богом, у него есть возможность выходить, победить вот эту самую страшную заразу. Я наблюдаю вот за нашим обществом, допустим, когда мы проповедуем его, о Евангелии Царствия, я говорю, что мы должны воцариться над злом, мы должны понимать, что нам принадлежат, ну, просто невероятные обетования здесь, на земле, не там, в вечности. Здесь, на земле, мы должны взять то, что, ну, мир не видел. Мы же говорим о том, что Христа спросили: вот мы оставили все и пошли за тобой, что нам за это будет? Это же слова самого Иисуса. И опять же таки, я же говорю, вдохновляют эти вещи очень сильно. Он сказал: нет ни одного. Вот на этих словах можно сесть и долго-долго сидеть над ними и говорить: велик ты, Господь, в своих действиях. Нет ни одного, кто бы оставил ради меня Евангелие, отца, мать, жену, детей земли и все прочее, не получил бы гораздо более. Гораздо более того, что он оставил. И здесь на земле, подчеркивал Иисус Христос, и там в вечности. Но только кто меня услышит, кому можно дать? Можно дать только тому, кто опустошится, кто, ну, придет к настоящей ненависти к тому, что он из себя представляет, к своей вот этой никчемной, пустой жизни. Не надо бояться, что твоя вера будет разрушена, если ты начнешь читать Писание и задавать себе вопросы по Писанию. А почему тут так написано, а в жизни я этого ни у кого не вижу? А почему вот это так, а оно не работает? Не надо этого бояться, потому что многие люди боятся потерять вот ту веру, которой нужно всякие подпорки и всю жизнь ее. Помоги моему неверию, дай мне больше веры, там, укрепи в нас веру, и все, она укрепляется какими-то чудесами, какими-то там, где-то кто-то там исцелился, а потом прошло полгода, она опять завалилась, и так вот вся жизнь человека. Эта вера никому не нужная, ее нужно выбросить, и нужна абсолютная трезвость мозгов, что мне нужно настоящее. Если это сказал Христос, если это, где это, как это получается, кто мне может объяснить? Никто, значит, я иду к тебе, мне нужен Бог, у меня очень много вопросов, я не имею того, чтобы мне называться твоим сыном. У меня нету того, что говорит о том, что я не люблю этот мир и все, что есть в этом мире. Во мне этого нету. Поэтому я ставлю под сомнение все свое христианство, все свои пророчества, достижения, все, что у меня было в жизни, оно не имеет никакого значения, если не срабатывает то, что написано в Евангелии. И такой человек услышит его голос, он откроет свою дверь, потому что сам Бог будет стучаться к тебе, посмотри, у тебя же нету ничего, а ты будешь говорить, отойди от меня, сатана, у меня все есть, я богат, разбогател, я уже на небесах посаженный, а на самом деле пустой барабан. Вот. Мы говорим о любви человека к человеку и приводим пример апостола Павла, который говорил, для меня без разницы и спасения, и я готов остаться без Христа ради евреев, братьев, родных мне по плоти. Я готов остаться безо всего. Вот это, ну, действенный пример любви, который говорит о том, что любовь не ищет своего. Ничего человеку не нужно, у него просто горит все внутри, дать другим вокруг себя то, что им нужно. А о себе в последний момент подумаю. Вот образец любви, и посмотри на себя, посмотри на Писание и скажи себе, есть она у меня? Если у меня ее нету, что толку от всего остального? Куда бежать, куда еще идти, если нету того, что должно быть в первую очередь? И таких вопросов очень много, очень много. Поэтому вот припаяшьте чресло ума вашего, затяните этот пояс, станьте как разумные люди для того, чтобы все осмыслить. Отбросить всякую религиозность, всякие традиции, все, чтобы не было, оно не имеет того значения, как одно, услышать, что он будет говорить, что он хочет, как он видит это все. И еще раз повторю, что у него есть условия, если ты отодвинешь все от себя. Я прошлое воскресенье об этом говорил. Опять скажу снова и снова, потому что, очевидно, это наша проблема. Истина зависит, приход истины в нашу жизнь зависит от того, насколько мы высоко ее подняли над всем остальным. Насколько она возвысилась в нашей жизни над всем остальным. И если ты человек, способный задавать себе вопросы и упрямо искать на них ответы, потому что я уверен, у всех у нас масса вопросов. И разносторонних, обо всем. Потому что Бог действует неординарно и вообще необъяснимо человеческому разуму. И не может не возникать вопросу. Если ты поднял истину выше всего, значит, ты должен понимать, что влияет на истину. Влияет твоя жизнь, твои интересы. Если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, если ты не возненавидишь, ты не можешь быть моим учеником. Вот не могу я тебя ничего научить. Вот буду стучать, стучать, стучать. И бесполезно. Ты не откроешь эту дверь. Потому что там внутри тебя выше что? Выше мои собственные интересы. Конечно же, я об этом уже устал говорить. И думаю, что, может, даже раздражаю вас этим... ну, заявлением постоянно, что я его использую. Но это центр, это то, от чего все остальное пляшет. Если ты не поймешь, что Бог может говорить тебе только в особых случаях, ты его можешь услышать и открыть для него дверь только тогда, когда он подготовит тебя к этому. Ему нужно разочаровать тебя, ему нужно показать тебе бессмысленность всех твоих затей, бессмысленность всех твоих интересов. Будь то деньги, будь то слава человеческая, будь то власть. Отвлекусь на момент. Дьявол часто, вот Вова даже об этом говорил, он часто там начинает говорить вот, что вот продать там свой дом, раздать нищим, и а куда детей, а как. Понимаете как? Имея пропитание и одежду, будьте довольны. Вот я бы сказал бы вот так. Если бы ты завтра выиграл бы там 100 миллионов, допустим, да? И... если в тебе уже Христос произвел работу, ты бы сказал, я доволен, у меня все есть. Я сыт, я одет, у меня есть дом, мои дети, ну пусть не учатся в самых престижных там университетах, но есть все достаточно, я доволен. Это не значит, что ты должен пойти по миру, там, жить под мостом и детей своих оставить. Никто об этом речь, и Христос об этом речь не вел. Христос ведет речь о том, что ты должен как бы чувствовать вот необходимое, что мне есть. Если мне надо больше необходимого, значит, я сребролюбивец, значит, я не в Боге богатею. Вот. И Бог всегда даст тебе все, что тебе нужно для того, чтобы ты мог и нуждающимся помогать еще. Поэтому здесь не стоит так вопрос возненавидеть там отца, мать, значит, не ходить к ним в гости, если все, бежать быстрее в церковь и все там. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что ты просто-напросто... поставил своей целью, мне ничего больше не надо. Если я найду истину, у меня будет все. Если я не найду истины, у меня ничего не будет. Будет вот ненавистное Богу фарисейство. Вы знаете, очень много людей будут обмануты. И очень мало людей действительно войдут в жизнь вечную. Ну да, мы понимаем, я вот в среду говорил, что Бог, Он ищет, чтобы человек во всех трех ипостасях, и чтобы дух, и душа, и тело принадлежали Ему. Зачем? Потому что Бог где-то в своих планах, там на небесах, имеет определенные, дела, которые могут сделать... допустим, только те люди, которые здесь на земле смогли взять под Божью власть и дух, и душу, и тело. Потому что, ну, вот есть, допустим, христиане, которые по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в теле вижу другой закон. Ему надо освобождение тела, но он прожил, допустим, и умер, и он так и не достиг освобождения тела. Значит, но дух, соединенный с душой, уже есть драгоценность у Бога. Они идут к Богу сразу. Потому что дух человека всегда возвращается к Богу. Или он один вернется, или он с душой вернется, или он вернется с душой и с телом. Это и есть разница. Если он вернется один, человек погиб, и он просто исчезнет. Если он вернется с душой, значит, он получает свою определенную часть и возможность какого-то действия там в небесных просторах. Но если он войдет во всей полноте, если он освободит все три ипостаси и возьмет эти благословения, то, естественно, он будет особую роль выполнять в Царстве Божьем, потому что там продолжается это вот представление, что там ты будешь там песни петь и ходить там по каким-то золотым улицам. Это все абсурдное представление. Там продолжается деятельность Бога. Бог никогда не останавливается. У него всегда все новое, новое движение. И каждый человек, который здесь на земле достигает целей Бога, конечно же, он и на небе будет осуществлять то, что Богу нужно. Это за гранью наших рассуждений, нашего ума, и нет нужды туда лезть, но мы должны понимать, что Богу нужно наш дух, душа и тело. Поэтому, стучится он ко всем, и каждому он пытается, поставить его в тупик, создать ему какие-то невероятные обстоятельства, сделать ему какие-то стесненные такие вещи, что выхода нет, окей, полностью запутан. Что теперь дальше? Куда теперь дальше? Как выход? И вот он стоит рядом и стучит. Выход у меня, я тебе дам свет, лишь бы только тебе это было нужно. Потому что если я скажу тебе, что ты должен бросить все, и все признать, то, что у тебя есть, это пустое место, то ты не захочешь. А если ты не захочешь, то тогда тебя надо судить больше, чем тогда, когда я тебе не говорил. Бог же тоже, я последнюю вот мысль буду говорить, и мы уже будем молиться. Бог же тоже, он, конечно же, хотел бы всем нам сказать, но если нам сказать, и мы это не сможем принять, не сможем этому дать должную оценку, то это значит, что он будет потом судить нас за эти слова. Что практически он делает нам гораздо хуже, если он нам скажет тогда, когда мы не сможем это взять. Поэтому у него ничего не остается, как только стучать. Если человек подготовился к этому, значит, он ему скажет обязательно, это его мечта, это его боль. Он не хочет никому погибели, он хочет как можно больше, чтобы людей было там, в Царстве Божьем, которые ему явно нужны. Они ему явно нужны для каких-то определенных действий, которые в вечности человек будет выполнять. И он ищет себе таких людей. Поэтому мы должны понимать, что он стучит с этим к нам в надежде, что из нас все-таки что-то получится. Я не знаю, я понимаю, что я не вдохновляю вас своими словами, но я очень хочу, чтобы мы все вместе однажды пришли к состоянию, когда Бог будет велико прославлен в нашей жизни, когда Он станет видимым, видимым через наши глаза, через наши слова, через все наши действия, через все наши настроения. Ну, но каждая клетка нашего естества, чтобы свидетельствовала о Его величии. Это цель, это мечта моя. И я имею удовольствие от того, что она с каждым днем все больше и больше захватывает меня. И знаете, очень приятно, что хочется видеть Его, не хочется видеть себя. Просто не хочется видеть себя, хочется видеть Его. Можно стараться это делать, можно как-то себя заставлять это делать, но можно однажды прийти к такой степени любви, когда тебе ничего не нужно, ни спасения тебе не нужно, ни тебе не нужно, ни здоровья тебе не нужно. У меня доктор там с ума сходит, говорит, ты каждую ночь можешь умереть, что ты творишь? А мне это даже вот одной мысли никакой в голову не приходит, что это ж серьезно, это ж я могу умереть, это ж что-то ж может быть там со мной, то и все, пятое. Да какая мне разница? Абсолютно никакой разницы. Единственное, что я у него попрошу в любом случае, это пусть будет прославлено твое великое имя, пусть будет превознесено твое царство. И моя личная просьба будет только в одном: дай мне это увидеть. Хоть один раз в жизни дай мне увидеть торжество твоего духа. Не могу терпеть, не могу увидеть засилие дьявольщины, не могу увидеть засилие лжи, засилие неправды, засилие вот этой вот всей системы ценностей этого мира. Уже нету сил на то, чтобы смотреть это и мириться с этим. И относиться к этому как к чему-то естественному, и видеть людей, которые оболванили сами себя и кричат, что мы в Боге, Бог в нас, Бог славится, Бог превозносится. На самом деле ничего этого нету. Советую тебе купить у меня. Советую тебе понять и увидеть, что ты наг, беден, нищий и слаб, и все прочее. Будьте благословенны. Давайте мы припадем и помолимся, и поклонимся Ему, и исповедуемся Ему сегодня еще раз в молитве. Владыка всех небесных сил, владыка всякого богатства и всякой власти, тебе принадлежит всякое право, и все тебе покорено. Милосердный, великий, гордый человек, надмеваясь в своем тщедушном разуме, считает, что он что-то и кто-то. А нам дай последовать смиренным, нам дай увидеть великое богатство твое, Господь Иисус, о котором ты сказал, что ты кроток и смирен сердцем, захватиться за это и понять ту величайшую истину, что ты стучишься по-прежнему, и пока мы не повечерили с тобой, мы будем среди этих людей, которые думают о себе, которые видят себя неправильно и гордятся собой. Господь, не дай нам такой доли, не дай нам такой участи, но дай нам милость тебя, чтобы в нашей жизни Твое имя было превознесено и прославлено. Пусть увидит мир Твою красоту. Пусть увидят многие бессилие дьявола и бессмысленность его идей. Господь милосердный, а Твоя правда пусть сияет, торжество Твоего Духа пусть будет, Господь, наполнять нас настолько, чтобы вся земля благоухала от сияния славы Твоей в нас и вокруг нас. Милосердный Господь, мы сколько имеем терпения, терпеливо пытаемся ожидать Тебя в наши судьбы как царя, как господина, как владыку всего-всего, Господь, что есть в нас, чтобы все трепетало пред Тобою, чтобы все боготворило Тебя, чтобы все было подчинено Твоей божественной воле. Великий и превознесенный Господь, прими нас сегодня вечером, Господь, только в Твоих руках времена и сроки. Но взгляни на нас, Господь, как сложно и тяжело нам ожидать этого всего. Поторопи нас, дай нам какие-то, Господь, милости от Тебя еще и еще, чтобы мы могли все-таки восхитить эти благословения как можно скорее. Пусть будет имя Твое благословенно. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.